Россия пытается ввести антисанкционные меры в экономике с тем, чтобы поддержать отечественные бизнесы. В частности, в Государственной Думе анонсировали третий пакет антисанкционных мер. О нем рассказал вице-спикер Петр Толстой, охарактеризовав его как достаточно интересный. Пока более подробной информации нет, но вот хотелось бы выяснить, что именно за этим может скрываться. У нас в эфире экономист, руководитель школы экспертов Максим Козырев. Максим Георгиевич, здравствуйте.
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 Расскажите, пожалуйста, какого рода могли быть эти меры? Потому что пока, кроме вот этой фразы, мы...
Достаточно интересно, весьма...
Да, никакой информации не располагаем.
Ну, я понимаю, только я ведь тоже не располагаю этой информацией. Поэтому я могу сказать, на что направлены меры. Меры направлены на то, чтобы сохранить максимальной степени ту экономику, которая у нас уже сложилась. Потому что уход, значит, предприятий или объявления об уходе, да, сказать, на Запад, они нам нарушают и то, что дает нам предложение, и то, что дает нам спрос, там, да, сказать, средства людей, которые работают на этих предприятиях. Поэтому основные усилия направлены на то, что либо люди еще раз подумали, хотят ли они лишиться этого бизнеса в результате того, что они перейдут просто под управление России, с одной стороны, с другой стороны, обеспечить те юридические основания, в той мере, в которой это возможно, чтобы эксплуатировать предприятия в период, когда их иностранные собственники заявили о том, что они уходят из России. Поэтому вот направленность, она основная такая. А как бы какие будут детали, тут мы уже увидим, когда будет сам пакет.
Президент Владимир Путин подписал закон, и это уже совершенно конкретная вещь, которая ограничивает доступ к финансовой информации о деятельности российских акционерных обществ. Документ этот внесло правительство. И закон предполагает увеличение порога участия представителей недружественных стран в капитале акционерных обществ с 1 до 5% голосующих акций. Что это может означать и к чему это ведет?
Но это защита определенная. Дело в том, что действительно, сказать, у нас акции продавались из-за рубеж, и у нас достаточно много нерезидентов присутствует среди акционеров, нерезидентов России имеется в виду. В результате по тем или иным основаниям они могут препятствовать работе компаний. Когда мы повышаем с 1% до 5%, мы резко сокращаем количество таких рисков.
Максим Георгиевич, да? я всегда пытаюсь экономические все вещи простым, да, максимально простым языком. Если раньше иностранный владелец, владеющий какой-то долей в предприятии на территории России, мог проголосовать за какое-то решение, имея всего 1% акций, то сейчас, чтобы проголосовать, он должен иметь 5%, верно?
То за определенные решения, да, сказать, какие там, сказать, там будут определенные, они требуют большего порога для участия, да. И там, поэтому не все решения. Какие-то решения, они все равно останутся на совет акционеров, на полный состав акционеров, только это как бы будут решения, там, ну, не знаю, утвердить как бы результаты деятельности компании через полгода.
Ну, вот фининформации, да, здесь речь идет, ограничивающий доступ к финансовой информации.
Да, правительство должно определить перечень. Вот что это может быть за информация, пока непонятно.
Ну, информация та, которая связана с текущей деятельностью компании, с тем, какие и с кем осуществляется взаимодействие, с кто является контрагентами, потому что сейчас мы не хотим все это рассказывать в условиях оперативной ситуации нашим возможным, недругам, как бы так, в компании.
Ну, почему возможным? Уже список, даже перечень определен. Как раз здесь-то полная ясность.
Ну хорошо, да, сказать, там жить как бы представителям тех недружественных стран, там, да, просто как бы от того, что они, это список определен все-таки стран, да, а не конкретных акционеров. Если мы сказали, что вот все иностранные акционеры, живущие на тех или иных странах, являются теперь нашими недругами, такого же нет, и мы это не скажем, потому что у нас это частные позиции, да, сказать, там мы не отказываемся от своих обязательств только от того, что люди живут в других местах. Но, тем не менее, мы сокращаем их права, сокращаем их возможности, потому что, опять же, это наши риски.
Поможет эта мера? Не будет ли, скажем так, я всегда на обратную сторону тоже пытаюсь посмотреть, не будут ли намеренно скрывать какую-то информацию, чтобы уйти от налогов, чтобы какие-то финансовые, юридические нарушения скрыть?
Ну, если ситуация затянется, то все, конечно, возможно, да, сказать, там, потому что это бизнес, да, сказать, и бизнес тоже играет на свои цели, на свои интересы. Но сейчас нам немножко не до этого. Сейчас задача не в том, чтобы, сказать, все было четко и хорошо, сейчас важно, чтобы работало и чтобы в максимальной степени ограничить этот риск.
Ну, чтобы четко и хорошо было, тоже хочется вообще-то.
Хотя бы как-то, я бы сказал.
Хотя бы как-то, да, к сожалению, вот пока на первом этапе хотя бы как-то, то есть чтобы не было остановок у нас там производства, не было, или минимизировать их, по крайней мере, да, потому что быстро нам перейти и отказаться от того, что было связано с иностранными, как бы, акционерами, с иностранными партнерами, не удастся, даже если бы мы этого и хотели. Поэтому нам важно здесь сейчас сохранить максимум производства того, которое есть.
Но я бы, коллеги, все-таки уточнил, что Центральный банк-то будет получать эту информацию в полном объеме. Здесь никаких ограничений. Более того, здесь есть предписание. Но правильно ли я понимаю, что представители, ну, предположим, Индии и Китая, наши союзники, партнеры, они, в отличие вот от жителей вот этого недружественного списка, они как раз этой информацией будут располагать?
Ну, по крайней мере, Китая точно, да, сказать, там насчет Индии. Индия всегда колеблется у нас, потому что, с одной стороны, она имеет конкурентные позиции с Китаем, с другой стороны, имеет большую вписанность именно в глобальные, значит, те источники, в которых, которые от нее не зависят. Если, так сказать, когда речь идет о Китае, то непонятно, от кого, кто больше от кого зависит, а Китай от США или США от Китая, скорее, а уже США от Китая, то в Индии ситуация все-таки там другая. И поэтому она, ее позиции менее четкие, ее позиции компромиссные, и как будет с ними поступаться, ну, там будут какие-то решения определенные, взвешиваются плюсы и минусы каждого.
Ну, Индию я упомянул не случайно. В индийской прессе появилась информация о том, что Россия и Индия могут перейти на расчеты в национальных валютах, будь то рупии или рубли, и в свою очередь отказаться, например, от доллара и евро. Как вы расцениваете эту идею?
По-моему, кстати, Силуанов уже что-то об этом говорил. Сейчас я попробую найти, пока мы слушаем ответ на вопрос.
Ну, мне кажется, что это немножко преждевременно, потому что нам, ну, как бы, мне кажется, что следующей все-таки валютой будет у нас юань, а не
Да, я извиняюсь, я не упомянул, там упоминается юань в качестве тоже возможной валюты для расчетов между Россией и Индией, прошу прощения.
Да, тогда да, потому что, сказать, конечно, на юань мы можем переходить довольно уверенно и усиленно, потому что, в принципе, там, сказать, да, Китай предполагал сделать полную конвертацию своей валюты несколько позднее, в 2025 году, значит, и выходить с этим, да, сказать, там, в качестве там серьезного конкурента, но случилось раньше, значит, как бы по тем или иным причинам. Поэтому я думаю, что с юанем именно так, а с рупией, ну, тоже, наверное, возможны какие-то взаимные расчеты, так сказать, там, да, которые будут не касаться ни доллара, ничего, которые будут просто взаимоувязывать те текущие курсы рубля, текущие курсы как бы рупии, опять же, да, сказать, там, не обязательно при переводе к долларам. Поэтому прямые, контрактные, так сказать, тоже будут развиваться отношения.
А как бы вы расценили вообще перспективу доллара и юаня в широком смысле, если этот разговор уже немножечко так в будущее протягивать?
Ну, в широком смысле, реально, как бы, у юаня все впереди, а у доллара впереди будет определенная серьезная коррекция той финансовой пирамиды, которая, выращена за долгие-долгие годы. Сильно переоцененный фондовый рынок, когда там те или иные предприятия стоят, их ценность там равна 40 прибыли за 40 лет, то время как мы знаем, что у нас технологии меняются там раз в 10 лет, раз в 15 лет сейчас, а не раз в 40 лет. Поэтому это очень ненадежные показатели. Поэтому со временем, да, сказать, там, скорее всего, ждет все это дело кризис. Мы ожидали этот кризис скорее к 2028 году. Сейчас нет такой полной гарантии, что не случится раньше. Некоторые события у нас раньше случаются. А Китай будет усиливаться, развивает свою цифровую валюту, и у него первый является в мире в этом вопросе уже, как он и хотел, в принципе. Поэтому постепенно у Китая все впереди, а доллар пока доживает свое. Сколько лет он будет доживать свое, там, ну, не очень понятно. Наверное, все-таки там как бы там лет 5 еще проживет.
Вот Алексей все спрашивает.
В виде мировой валюты, вот в том виде, в котором мы привыкли. Конечно, он будет и дальше жить там, просто как бы, значит, после обвала это будут уже немножко другие деньги.
Подвинется, да. Скажем так. Вот Алексей у нас спрашивает про важные, долгоиграющие темы курсов рубля, юаня, их будущего и перспектив. Я о приземленном. А я обратно вернусь в Россию, в санкционный режим и к заявлению Собянина, нет, не сегодняшнего дня, недавнего прошлого, о том, что год потребуется, чтобы заместить производство в ресторанах «Макдональдс». Вот очень много сейчас в молодежной среде, в особенности, расстройств и разочарований по этому поводу. У нас не так много с вами времени остается. Можете вы спрогнозировать, действительно так быстро удастся заместить вот эту, ну, как назвать это, пищевую промышленность?
Империю, да, я даже можно сказать.
Ну, в глазах молодежи не обязательно это произойдет замещение. Мы видели уже там после 2014 года, как у нас происходит импортозамещение, да, сказать, там сыр стали покупать мы за несколько лет, причем не сразу, как сразу всем плохой, значит, все-таки российский, российского производства или белорусского производства, но качество его, ну, так себе. Здесь также произойдет примерно, что какое-то определенное замещение произойдет. Если не удастся договориться с тем же самым «Макдональдсом», а возможно удастся, и возможно, сказать, там, он вернется в том или ином виде там, через несколько месяцев. Но если не удастся, то действительно, сказать, там, ну, собственно, действительно, как там Медведев сказал, там булки сделать и.
Действительно, я вообще в этом отношении оптимист, потому что 99% продуктов, которые «Макдональдс» использует, российского производства.
Вы Максим, в том числе.
Максим, да. Георгиевич, спасибо вам большое. Максим Козырев, экономист, руководитель школы экспертов, был в эфире радио «Спутник». Данил Гусельников, Алексей Осин работали для вас. Выпуск новостей, и мы вернемся.